самом деле это говорит о том, что мы с вами должны тоже думать и об этом человечестве. Потому что на самом деле это наши с вами люди, это наши с вами родственники, друзья, соседи, да, одноклассники. И мы тоже как бы за них ответственны, потому что мы понимаем эту проблему. Ну вот. Ну и я стал верующим только через полгода. Потому что полгода я как бы думал, а нужно ли мне это? Я думал, людям нужно, да? Они наивные, открытые там. Ну пускай они будут верующими, пускай это им помогает. А я-то знаю, что Бога нет. А потом я стал задумываться, а точно я знаю, что Бога нет? Вот, например, когда я думаю о высшей справедливости, ведь это тоже как бы Бог, да? Вот у каждого у нас есть эти мысли, да, о том, что вот есть какая-то высшая справедливость. Мы просто не можем сформулировать, стесняемся или боимся сформулировать, что это на самом деле и есть высшая сила, какой-то некий создатель, который и есть, короче говоря, Бог, да? Что там заниматься, вот, растратой слов. И потом я провел эксперимент. Ну, вы знаете, я расскажу пример из Индианы Джонс, который я все время рассказываю. Если, ну, не все его знают, наверное, да? Вы знаете фильм «Индиана Джонс»? Есть трехсерийный такой шикарный приключенческий фильм Стивена Спилберга. И третий фильм называется «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Ну, в общем, короче, Индиана Джонс, он археолог-авантюрист, очень хороший, добрый такой дядька, который все время помогает людям найти какие-нибудь археологические ценности. Во благо там человечества, или там деревни какой-то, или там, не суть важно, народы, нации. И в этом фильме он ищет чашу Грааля. Ну, знаете, да, чашу, из которой пил Иисус Христос. И он ее уже нашел, и он должен ее взять. А эта чаша находится в Holy Grail. Holy Grail, Cup of Jesus. Ну вот, и она находится в какой-то там пещере, какой-то там подземной, в общем, туда нужно идти, но, как всегда, за ним нацисты, потому что действие в 30-х годах происходит, все время там немцы, в общем, за ним, там, с флагами, там, с автоматами, и вот они все время пытаются у него отнять его сокровища. Ну и они его тоже настигают, к сожалению, здесь. Отец его смертельно ранен, лежит уже, умирает, тоже археолог ему помогает. И вот Индиана теперь должен пройти через ряд испытаний, чтобы эту чашу найти. Испытания очень такие разные, сложные. Но как бы у него есть с собой записная книжка, которую его отец составил. И там в записной книжке есть как бы, ну, расшифровки вот этих вот как бы ловушек на пути к этому сокровищу. Но расшифровки не прямые, а такие, ну как это сказать, образные такие, да, как бы скажем, непрямые, образным языком написаны, и нужно понять. Например, скажем, чтобы пройти одну ловушку, нужно быть богобоязненным. Те, кто не думает, они просто идут и вдруг неожиданно падают с отрубленной головой. Оказывается, богобоязненным нужно встать на колени. И ты пройдешь, потому что там какой-то нож там крутится над головой, да? В другом месте нужно пройти с именем Бога. А там, значит, буквы такие, если наступишь на буквы по имени Бога, там, ну, по, мы знаем, по иудейски это Иегова, да, то ты пройдешь. А если ты наступишь на другие буквы, то ты провалишься вниз, там, в огромную пещеру, какую-то яму. Ну и третье испытание последнее. И вот как раз о нем я хочу рассказать. Он идет дальше по какому-то тоннелю такому, тоннель сужается, и в конце концов становится таким узким, буквально вот как плечи его. И вдруг неожиданно туннель обрывается. И пропасть. А с той стороны пропасти он продолжается. И пропасть 20 метров шириной. Совершенно бездна какая-то глубокая. И ему нужно туда. Вот там продолжение туннеля. И открывает батон, там написано: иди, сделай шаг веры. Ну, да? Нормальный взрослый человек, да? Ты смотришь, ну ты прикатываешься, сейчас ты разобьешься. Нет, иди, сделай шаг веры. Ну, это страшное испытание, да? Подумайте об этом, да? Вот на секундочку, что бы вы делали? Вот ты стоишь на краю пропасти, и вот тебе надо туда согнуть, и все. И он стоит, и, а там уже его отец умирает, нужно быстрее, потому что если он зачерпнет святую воду чаши Грааль, то он спасет отца от смерти. И вот он так дергается, не знает, что делать, и вдруг понимает, что делать нечего, надо идти. И он закрывает глаза и делает этот шаг. И он шагает, и так начинает так, ну, чуть-чуть как бы проваливаться, и тут неожиданно как раз наступает на что-то твердое. Он открывает глаза и видит, что он стоит на очень мощной, широкой каменной балке, которая перетянута между этими двумя, над пропастью, да. А балка эта каменная, она так сделана, что ее верхняя поверхность отполирована как зеркало. И это зеркало отражает скалу над пропастью, и зрительно сливается со скалой под пропастью. То есть этой балки вообще не видно. И он стоял над этой балкой, и он не верил в это. Но он шагнул, получил доказательства и поверил. Смотрите, это очень интересное. Ну, он спас отца, все нормально. В общем, фильм заканчивается, как вы знаете, всегда хорошо. Правда, чашу Граля он не достал, но фильм закончился хорошо. Но идея в чем? Смотрите, да, подумайте об этом, что для меня это было идеальной иллюстрацией человека, который никак не может поверить в Бога. Потому что поверить в Бога — это как-то странно, да? И страшно даже. А почему? А зачем я должен, да? И вот ты стоишь как бы на краю этой пропасти, шагать или не шагать. Но что самое интересное, ты не получишь доказательств. Да, мы обычно говорим, докажите мне, что Бог есть, тогда в него поверь. Но оказывается, вся система взаимоотношений человека с Богом так устроена, что он никогда не получит доказательств, пока сам не сделает первый шаг. Когда он его сделает, он тогда получит опору под ногой, или там под рукой, или под головой, не суть важно, и тут же получит все доказательства, которые ему были необходимы. Главное то, что человек должен сам сделать первый шаг. Оказывается, в этом условии веры. Я этого не знал, как бы. И я как-то интуитивно к этому пришел. Но теперь, когда я вижу людей, которые находятся в состоянии Индиана Джонса, стоящего на краю пропасти, я им говорю, никто вам не даст доказательства. Только вы сами должны сделать первый шаг, потом вы получите все доказательства разом. И вы будете получать их по 100 штук в день до скончания вашей земной жизни. Потом, я не знаю, там не был. Вот. И вы знаете, на самом деле, вот все те люди, которые стали верующими, подтвердят это, что доказательства приходят каждый день. В удивительных совпадениях, в странных так называемых случаях, да, в каких-то неожиданных телефонных звонках, которые вовремя оказываются. Даже идешь по улице и думаешь, как же мне быть вот с этим? Мимо проходят прохожие и о чем-то разговаривают, и произносят одно слово. И это твое слово. Как так? Ты идешь по улице, и тебе нужно обойти дом или слева, или справа. И почему-то ты идешь справа, хотя хотел слева. А там человек, который тебе был нужен, или которому ты был нужен. Или садишься в... Ну, в общем, у одной матери погиб сын. Мир света, да. Мир света, значит, погиб сын у матери, и она, так как она в Бахаи, она знает, что он не погиб, что только тело его погибло, что душа его жива, и она с ним продолжает находиться в состоянии постоянного духовного общения. И она с ним разговаривает, и книга написана от его имени, как будто бы он пишет эту книгу. Вот. И, да не надо, у меня эта книжка есть там дома, куча ее. Да возьми, возьми, на всякий случай. Ну, я взял, на всякий случай. Сел я в поезд, и в поезде сидела женщина, у которой погиб сын. Представляете? Я тут же я понял, почему мне ее давали. Я в очередной раз сказал себе спасибо, что я все-таки всегда слушаюсь этих советов. Я могу поупираться немножко, но я все-таки слушаюсь их. Потому что я знаю, что за этим что-то стоит всегда. Я все-таки, я тут же подарил эту книгу, и у нас была замечательная беседа. Вы знаете, очень важно, что когда наступает такой момент в жизни, ты начинаешь ты начинаешь работать с ними. Ну, скажем, я их называю там сонму вышнего, да, как вот в Писаниях написано, то есть какая-то там армия ангелов, которая с нами работает. Потому что, ну, вы, наверное, помните, те, кто читал Писание Бахаи, Бахала говорит о том, что святые души, которые прожили в святости свою жизнь, в отрешении от всего земного, в чистоте, нравственно, целомудренно, они как бы возрадуются громадной радостью в момент вознесения к Богу, в момент как бы, то есть физической смерти этой, и там, на том свете, они, значит, приняты в высшие вот эти вот сферы, и они начинают работать. И Бахала даже называет профессии, которыми мы будем там заниматься, работой. В крупицах есть. Он говорит о том, что эти души будут как бы дрожжами для этого земного мира. Мы будем с вами ответственны за науки, изобретения, за искусство. То есть мы с вами будем работать на развитие этой земли. Мы будем давать вдохновение. Вот скажем, я точно знаю, чем будет заниматься Сергей там. Он будет вдохновлять композиторов. Он будет помогать им. Точно так же, как сегодня с ним кто-то работает, и он не знает, кто это, да? Но вполне возможно, что тобой работают самые лучшие композиторы, которые жили раньше, да? Вполне возможно. Мы не знаем, кто с ним работает, да. Вот. Но когда придет его черед работать оттуда, то он тоже будет работать с молодыми, талантливыми людьми, которые как бы вот в сфере музыки начинают развиваться. И каждый из нас будет делать свое дело, продолжать его, но уже на другом уровне каком-то. Я вспоминаю еще одну цитату. Абдул-Баха говорил интересную вещь о том, что все изобретения, все искусства мира уже существуют в Царстве Высшем. Он говорит, in the realm of heaven, да, в, как это можно перевести? Ну, в Царстве Небесном, да, в Божественном. И нам, как людям, предстоит задача перевести это, силы своего таланта, своих способностей и работы, в реальный мир, в мир реальности, in the world of reality. И вот, то есть, подумайте об этом, да, о том, что уже существуют книги будущего, там, фильмы будущего, музыкальные произведения будущего, концепции новые, какие-то картины, какие-то, я не знаю, там, открытия, но новые приборы будущего, они, это все уже есть. И от нас самих только зависит, насколько мы сумеем качественно перевести это из того мира в этот. Но для этого нужно обладать громадными знаниями, нужно обладать громадным терпением, тренировкой. То есть нужно, сколько музыканту нужно тренировать вот эту вот связь между мозгами и пальцами, да? Это же чудовищная работа. Подумайте об этом, что... Спасибо. Что, скажем, сколько музыканту нужно отрабатывать вот это вот, да? Чтобы он не глядя мог знать, где какая нота находится. Или сольфеджио, да, знание нотной грамоты. Или сочинять музыку по памяти, да, не прибегая к инструментам. Это же чудовищная работа. Нужно тренировать, тренировать себя многие годы. Но если ты настолько здорово натренируешься, то им будет легко с тобой работать, потому что ты являешься совершенным как бы проводником. И чем более совершенные мы проводники, тем более качественно проводим эту работу, тем более качественным становится наш мир, в котором мы живем. Вот почему мы с вами должны стремиться к совершенству в нашей профессии. То есть мы должны стать более совершенными проводниками этих высших идей для этого мира. И тем мы будем способствовать как бы созданию все более высокой человеческой цивилизации. Ну, я отвлекся немножко.
Да. Очень
хороший вопрос. Как раз сегодня мы стоим с Сергеем на балконе, утром сегодня, и разговариваем про автомобили, да? Сейчас стоят четыре машины. Стоит вон там белый москвич, здесь стоит белая Волга, значит, ну и здесь стоит, кто там стоял? Тойота, по-моему, да? Типа, кто-то очень симпатичный, не знаю, стоит там он или нет. Две вещи я вспомнил. Значит, первое, ну, скажем, да, только одной тогда достаточно. Помните, есть такая работа у Бахвалы, называется «Семь долин». И буквально на первой странице Бахвала говорит очень интересную вещь. О том, что ни один человек не достигнет высшей стадии своего существования, покуда не признает во всем, что происходит вокруг него, руку Бога. Вернее, покуда не признает во всем, что есть вокруг него, знак Бога. То есть во всем есть знак Бога. Ну, я так подумал, хорошо, попробую себе представить знак Бога в автомобилях. Ну, люблю автомобили, да? Что поделаешь? И вот я выглянул на улицу, это давно было тогда. Смотрю, ну, машины. В Москве было, как раз я уезжал в Америку, и, значит, смотрел, вот машины, вот едут. Ну, а в Москве полно любых машин. От запорожцев там пресловутых, там, до зарубежных хороших машин. И вдруг я подумал, что в машинах есть знак Бога. Чем лучше машина, чем она экологичнее, чем она более износоустойчивая, удобная для человека, надежная, там пыли непроницаемые, да, и так далее, более мягкая, тем она ближе к Богу, потому что она заботится о человеке. То есть в чем суть машины? Быть идеальным транспортом, комфортабельным, удобным, да, быстрым, надежным и так далее. И как раз я поехал в Штаты, и там в одном городе меня подвозили в Кадиллаке. А Кадиллак — это название машин, ну, шикарных машин вообще, семейства разных фирм. Это был, я не помню, какой фирмы, по-моему, это был Кадиллак, там, General Motors, ну, не суть важно. Огромная машина, 7.5 метров длиной, такая морда чудовищная, знаете, шириной рояль такая, да, хромированная такая, да. Дверцы весом там в 800 кг, наверное, эти дверцы, ручки такие, такая толщина дверцы, все. И вы знаете, когда я садился в эту машину, я чуть не скалечил себе руку. Потому что я захлопывал ручку, и, во-первых, чуть моя рука туда не попала между дверцами. Во-вторых, я когда захлопывал, ручка такая не очень неудобная, какая-то сложная, металлическая, блестящая, очень красивая, но очень неудобная какая-то. Я с трудом спас свои пальцы как-то. И сижу, и мне стало страшно в этой машине. Я сижу, как будто я сижу в чудовище каком-то, вот, каком-то неловком. И она как неудобная какая-то, нечеловечная такая машина. И вы знаете, я тогда подумал, ага. В этой машине мало божественного. в ней очень много гонора, вот этого, амбициозность такой, да, мы там как в танке едем там. Да. Вот. И буквально через полчаса я оказался в другой машине, которая оказалась Тойотой, японской машиной, которая была сделана настолько удивительно как-то гладко, так добро, такая какая-то вся такая обтекаемая, ни одна деталь не торчит. Я сел вовнутрь, и она так сделана, даже захочешь, вот нигде ничего не прищемишь. Даже вот специально сувание выбудь пальцы, она так специально все сделана, то ну, ничего ты не сделаешь. Вот ты как ребенок сидишь в утробе матери, да? И вы знаете, я сижу и вдруг чувствую, что эта машина меня любит. Понимаете, парадокс, да? Это неживая железка, да, с пластмассой, с тканью. Она меня любит. Она совершенно пыленепроницаемая. Она такая удобная, какая-то чистенькая, уютная, какая-то мягкая, добрая такая. И вдруг я подумал, в этой машине много божественного. Очень много божественного в этой машине. И вдруг я понял, вот в чем вопрос. Есть божественное или нет? Вот те фильмы, в них нет божественного. В них есть только человеческая вот эта вот выдумка. Помните, как, когда, чем заканчивается длинная обязательная молитва, когда вы ее произносите, помните последний вот этот вот элемент, когда в поклоне произносится фраза, да, которую мы должны знать наизусть, потому что в поклоне трудно читать, когда ты лбом к полу, да? Я, правда, способ придумал, так классно. Сказать способ? Я записал свой голос на магнитофон и сам за собой повторяю. То есть, а? Конечно, наверное, ну, ты же лбом к полу. Как ты читаешь-то? Там же написано лбом к полу. Я понимаю, если, скажем, там макушкой к полу, то ты можешь читать.
Где-то бежит. Можно выучить наизусть.
Да, ну можно выучить. Это самое простое, самое лучшее, да? Но не сразу же ты выучишь наизусть. Она же длинная, да, сколько там, 6 страниц. Вот. Тем более хорошо молодежи, они стали бахаи, там 15 лет, у них мозги резиновые, что угодно, то выплатить. А нам же трудно, мы же взрослые люди. Вот. Ну, не суть важно, в общем. И вот там написано у Бахаалы, он говорит: Господи, молим Тебя, Господи, избавь нас от суеты фантазии, читы воображения. То есть у нас есть это свойство, Бог дал нам эту фантазию, и мы можем ее использовать на негативные вещи, мы можем придумывать глупости всякие. И чем, вот скажем, вот этот наш творческий мир, чем больше в нем божественного, тем больше появляется гениальных изобретений и произведений. И чем меньше божественного, тем больше вот эта сила работает на низшие вещи, такие как, вот скажем, дурные триллеры и так далее. И, я думаю, что нет. Я думаю, что эту гадость мы стоим здесь, понимаешь? Потому что они так... Но с другой стороны, смотри, с одной стороны, конечно, эта гадость здесь, она здесь и кончится. И никто ее не запомнит никогда. Останутся в памяти человеческих только божественные вещи, да? Картины божественные, там, музыка. Так оно происходит, посмотрите, в мире, да? Кто помнит, скажем, порнографическую литературу 16 века? А никто не помнит. Хотя ее было вот столько вот, да? А кто помнит, скажем, дурные там страшилки, как в каком 12 веке? А никто не помнит. Зато все помнят песни Минизингеров, там, бардов, да, или все. Потому что они были о высоком, о духовном. А что касается вот того, что Бог нам посылает как бы вот эти вот духовные импульсы, а мы их неправильно используем, это верно. Посмотрите, например, я уверен, что Калашников получил очень сильный импульс, когда он создал свой гениальный автомат Калашникова, да, это гениальная машина совершенно. Но ведь на самом деле импульс был, наверное, не на автомат, а на что-то другое. На другое какое-то приспособление, может быть, на швейную машинку гениальную. А он сделал автомат. Или, скажем, ядерная энергия открытие, это же гениальное изобретение. Но оно же было потом переведено в бомбу, и бомба тоже гениально сделана. Но, очевидно, Бог давал энергию на другое, на что-то. То есть мы собственной волей это перевернули, вот в эти гадкие вещи. Вот приведу такой пример интересный. Мы пошли с одним персидским бахаи, молодым парнем, в консерваторию. И мы там провели очень хороший рассказ о вере бахаи и вообще о концепции Бога. И одна пожилая женщина, такая, коммунистического такого направления, говорит: ну хорошо, ну вот вы говорите, Бог, ладно, так и быть. Скажем, ну если даже есть Бог, то почему он такой жестокий? Почему он позволяет умирать, погибать в этом мире тысячам и миллионам детей? В войнах, да, от голода, от болезней и от насилия родителей. Вы знаете, там убивают родителей и так далее. Мне очень понравился ответ этого молодого человека. Он сказал: давайте проанализируем, кто жесток, Бог или мы сами. Смотрите, Бог нам подарил эту планету Земля.